Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
А мы тут прячемся от дождика. Юра отвел занятия, я отвела занятия. У нас сегодня, я Юре рассказала ситуацию в нашей руке.
О, расскажи, кстати, это.
Это не шутки.
Хорошая подвод очка.
Да, короче, еду сегодня в маршрутке, как и каждый день вообще, в связи с тем, что я отвожу Савчика в школу. И я еду уже на медосмотр.
Каждый день ездишь на медосмотр?
Ну вот, да, последнюю неделю почти так и есть. И я села вперед рядом с водителем маршрутки, а я уже выучила плюс-минус маршрутчика по этому маршруту, потому что я уже знаю, что
там опытный пользователь.
Одни и те же лица. И в этот раз был максимально странный. Это обычно, знаешь, вот есть водители, с которыми все постоянно ссорятся. Какие-то скандалы. Кто-то все время на него орет. Вот сколько я ездила, все время вот какая-то проблема с ним. Он то не дослышит, то переслышит, то тупит, то еще. Ну, в общем. И тут еду, и все благостно. Думаю, что-то подозрительно. Что вообще за день? Ну, все хорошо. Пока в какой-то момент он не спрашивает, а где мои реквизиты? А ребята, для тех, кто не ездит в маршрутке вообще, чтобы понимали концепцию сейчас современную, до маршрутчиков наконец-то дошло, что они могут еще зарабатывать дополнительно на тех людях, которых
нет налички. А это сейчас очень многие.
Да, просто, ребят, чтобы вы понимали, вот эта традиция, что у маршрутчиков появились карточки, потому что у многих вообще даже не было карточки. Мне вообще сложно помыслить человеку, у которого нет карточки, но это примерно как у Юры нет смартфона, я уже поняла эту категорию.
Нет, я думаю, у маршрутчиков были карточки. У них не было идеи собирать деньги на карточки. Они привыкли.
У многих вообще не было. Спрашивала, и у меня нет вообще карточки.
Может, врал.
Не столь важно. И, значит, где-то вот последний год, буквально, полтора, вот эта история у нас до Волгограда докатилась. И, вы можете логически домыслить, какая проблема. Каждый, кто заходит, раз тысячу маршрутчик за день слышит, а можно перевести. И обязательно должна быть карточка для удобства, потому что меня удивляют отдельные маршрутчики, которые до сих пор не завели карточку, и они реально каждому устно сообщают, я с таких еще встречаю. Но не суть, у этого была карточка огромная. Вот. Самые, конечно, гениальные, это кто прям вешают на...
Но это уже, наверное, верх разумности.
Я так понимаю, там, возможно, какие-то проблемки, поэтому не все так...
Очевидно,
так,
интеллектуальные.
Не интеллектуальные, видимо, технические. Но и тоже не суть важно. И, значит, у этого водителя есть карточка, он ее кому-то отдал. И в какой-то момент спрашивают, а где мои реквизиты? Потому что что-то долго не передавали. И начинается, молчание сначала, потом говорит, кто просил, он оплатил? Да. А где он? Он, вышел уже. Он такой, так а реквизиты, где мои? И, я просто не знаю, что там сзади, но я слышу, уже парень позвонил этому другу, который с ним ехал. И он такой спрашивает, а ты оплатил, перевел? Он такой, да, а где реквизиты, карточка? И тот говорит ему, я ее выкинул. И этот передает, он ее выкинул. И водитель просто поворачивается и начинает мне, по сути, в ухо орать. А он орет.
Как ты любишь. Ты же не любишь тихую речь.
Громкую речь, да. И он начинает орать. Ребята, он где-то минуту перечислял все бранные слова, начиная с безобидных «чмо», «идиот», «дебил», «придурок», «ублюдок», такие, потом уже он был так заведен. И в какой-то момент, в этот момент я реально прониклась водителем, потому что я представила, что ему, я ехала в 8 утра, и я представила ему весь день, если у него нету карточки, надиктовывать телефон или что-то вообще делать. я уже такая думаю, может предложить ему написать номер, ну, на бумажке. Потом в какой-то момент я вижу, он шурудит под монетами и достает такую, знаете, ну, карточку похуже, она такая уже мятая, она черно-белая, та была цветная, с логотипом Сбера. Короче.
Он старался.
Да, и он такой положил, я такая, ну все, мир разумен, все хорошо. Ну, это к вопросу про поколение завтра. Наша любимая, которая все чморят уже. Но я реально иногда, ну, знаешь, я...
Никак не привыкнешь.
Не, я, в принципе, привыкла, но у меня нет вот этого все равно у игреков. У них действительно есть вот это, ну, на что Андрей Иванович часто, когда пишет постики, что вы, мол, наезжаете на зэков, что вы их топсите. И, ну, у меня нет вот этого вот, что, типа, это какой-то...
Ну, давайте скажем, отстой, просто по-русски, просто отстой.
Ну, в этот момент я, честно, прям сама завибрировала, и я поняла игреков или иксов, которые просто бесятся от тупизны, или точнее, ну, я понимаю, что это голый индивидуализм.
Ну, это не тупизна, это особая прагматика.
Да, то есть это из серии «Я других не вижу», мне вот дали, как ты говоришь, раздаточный материал.
Да. Откуда он знает? Может, это индивидуально для каждого пассажира. Да. Все, я воспользовался, мне не нужно больше. Вот я как раз я эту логику понимаю.
Индивидуализма, она немножечко подвешивает, реально. Ну, что поделать, это смешно. Это вот экспозиция на 6 минут для подкаста.
Я вижу, ты гордишься, что она на 6 минут у нас.
Да нет, даже если бы она была на 2 минуты, я бы все равно сказала. Хоть на минуту, знаешь, это как ты про странички, что вот страничку, там стих в роман поместили, страничка.
Ну а как по-другому-то?
Запомнил это пустоту. А, ты знаешь, кстати, мне Саша Горьков, привет, кстати, скинул новость. Ну, я не открыла ее, а просто по заголовку. Ургант продал свою книгу.
А, он мне тоже прислал, но я тоже не открывал.
Я такая, почему-то? А я и Саше пишу, о, надо, я бы прочитала, а там что-то прилипшие жилы жизни, ну, припухлые, ну, в общем. Он такой, открой новость, а я открываю, и там просто пустая, ну, книга с обложкой, с его именем, но пустые страницы.
А у меня тоже такая есть. Помните, вы мне дарили... Подарили мне на день рождения книгу с обложкой, с названием, но без текста. И у меня такое впечатление, что у меня уже закрепилось, что гештальт закрыт, книжка вышла, стоит на полке. А я, кстати говоря, ее оставил. Я ее оставил на старой квартире.
А, нет, тут собрался бы. Ну да.
Я даже про нее не вспомнил.
Логично, ничего страшного.
Короче, друзья, у нас очередной выпуск из сериального цикла. Потому что в кои-то веки попался достойный и даже очень интересный сериал. Причем интересный он даже концептуально больше, чем художественно. Смотрел я более-менее интересные сериалы и промежутки, но обсуждать особо нечего. Но это уже шутка, я не знаю. Она, знаешь, она станет...
Она не надоедает.
Она станет более актуальной лет через 10. Потому что волны моды же сменяются.
Хочешь шутку из этой же серии?
Давай, давай, конечно. Даже не столько для себя, сколько для дорогих слушателей наших.
Юморесок. Это в духе нашего Романова шутка. До Потсдамской конференции была еще одна, менее известная, передмужицкая.
Да.
Хи-хи. Ну, вот
единственное, что они не знают, что пишется не Потсдам, а Потсдам. А так было бы все замечательно.
Они немножко, да.
Да. Ну, бог им судья. Так вот, ребята, как всегда, никогда не знаешь, откуда придет концептуальный материал. Название сериала, опять-таки, не предвещало вообще ничего, ни хорошего, ни плохого.
А Аксенова предвещало.
Да, Аксенова предвещало.
Я, собственно, ради нее и начала смотреть.
Да, но опять же, я буквально вот перед этим сериалом пытался смотреть еще один сериал с Аксеновой, но не смог.
Это какой?
Это «Мятеж». Вот, мне почему-то стало резко очень скучно. Вот, а что касается сериала «Настя, соберись», то он порадовал и даже меня удивил. Ну, это не самый глубокий, не самый прорывной сериал. Конечно, Кеш должен умереть или Почка пока остаются вне конкуренции. Но для меня этот сериал уникален тем, что он собрал, кажется, наибольшее количество тем, про которые мы говорим в подкастах. Такое ощущение, что кто-то наслушался наших подкастов. Единственное, что сериал вышел в тот год, когда подкасты только начались. Да. И там еще не было всего того великолепия, что есть сейчас. Ну, в некоторые моменты можно просто смотреть и делать, как там называется, это материнское бинго. Или то, что называется лото в вампирах средней полосы.
Ну, это вообще находка. И вампир... И причем это такой простой прием, но он работает.
Да, да, да. И вот, и у меня было такое ощущение, что можно делать подкастное бинго, то есть сделать такую табличку.
Так я же тебе про это и говорила, что да? Опять у нас сводится все к индивидуализму в первое время.
Да, 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 да. Да, ну просто мы уже набрали...
Сейчас уже социальность.
Потому что у нас...
А то время открытости.
И вот и в сериале проблематика. Социализация, собственничество, перфекционизм, конкуренция, любовь к вещам, залипание на индивидов и прям микромасштаб, просто все, вся повестка, такое ощущение, что как будто бы мы с создателями сериала даже в какой-то одной реальности живем, понимаешь, это удивительно.
Мы такие и живем,
вот. Хотя, опять же...
Кстати, меня всегда радует, когда я вижу подтверждение того, о чем мы с тобой говорили.
Да-да-да.
В чужом материале, потому что нас часто обвиняют в том, что это вы так говорите.
И самое интересное во всей этой истории, что исходная эта идея семинара вообще-то не наша. И мы ее...
Какого семинара?
Сериала. А я сказал семинара? Ну, я просто пришел с занятий уже немного это. Семинар, семинар. Исход... Да, она не наша. То есть мы, по-моему, ее не обсуждали и, наверное, не будем обсуждать, потому что она не совсем... как бы в нашей повестке, но это идея множественных личностей.
А, ну да. Это оставим психологам.
Да, да, но не в разрезе вне себя, а в разрезе, который, про который мы записывали, и который, в принципе, ближе к нашей парадигме. Потому что кто не слушал или забыл, в сериале «Вне себя» говорится про то, как в человека подселяются люди из внешнего мира в виде образов. И только в самом конце «Настя, соберись», там буквально последние секунды этого сериала выходит выход на эту тему там. Вот. То есть, по сути, очень простая идея там, что человек не целостен. Если кто-то еще до сих пор вот верит, что человек целостен, посмотрите сериал, узнаете себя и поверите, что нет. Что единого такого монолитного я не бывает. Я – это набор элементов. И там, в частности, 5 элементов показано. И, по-моему, ты отметила, да, что обычно, когда это делают, то назначают одну и ту же актрису или одного и того же актера, но в разных, да, амплуа.
Вот.
А там сделаны совершенно разные актрисы, причем реально подобраны. Ну, там не сказать, чтобы они одинакового уровня. Две, например, меня не особо порадовали. Но там, во всяком случае, да, очень классная... девочка, которая отвечает за инфантильную часть личности. Вот. Потом там есть сестра, которая, как я понял, такая более здравомыслящая и позитивная. Там есть Алла Кирилловна, которая такая строгая, как бы дисциплинарная.
Кстати, ребята, небольшое пока вспомнила. Это единственный сериал, где заморочились над подводкой. Ну, вот это... превью. Угу. Я обычно их пропускаю, потому что это одно и то же превью и просто картинка, которая обозначает начало сериала.
Там 10 или 12
там
разных.
Они под каждую серию, то есть там они действия одно и то же, но
текст разный.
Текст разный, поэтому не переключайте, послушайте, это тоже прикольно.
Да. Вот, есть, значит, Алла Кирилловна такая строгая, типа, да, родительская
родитель,
фигура. Есть богиня, то есть это за флирт, красоту и так далее, и хозяюшка забыт, отвечающая. Вот, и, собственно, весь смысл этого сериала, ну, не смысл, конечно, смысл там другой, но идея сериала в том, как они... взаимодействует там внутри нее, и как странности ее поведения объясняются тем, что просто внутри нету согласия между этими самыми частями личности. Кстати, я знаю, что подумал, что интересно было бы сравнить, я уже сравнил, структуру души Платона и вот эти вот пять частей этой самой Насти. И ты знаешь, что самое очевидное вообще во всей этой истории? Что у Платона есть разум, чувства и желания. А у Насти разума нету. То есть есть все, что угодно.
Я так поняла, все-таки ближе к разумному, более рациональному, это вот эта сеструха.
Ну да, но она не специализирована.
Она не за разум, а здравомыслие.
Ну, даже не здравый, прагматизм скорее больше. Но все равно там же видно, что она, во-первых, ну, у нее есть там, да, действительно, как бы какие-то протолидерские качества, то есть такое ощущение, что она вроде по умолчанию там главная, но нет, на самом деле, по факту нет, и там видно, что и она сама тоже дает слабину и творит дичь. То есть желания и чувства, то есть они все желания и чувства на самом деле. Это уже тоже характерно.
Я думаю, и проблема-то в этом, что рационального нет, но мне кажется, как раз показано, как вот ближе к концу рационально это и просыпается. Рефлексия. По сути, она в конце более рефлексивна.
Ну,
вот
понимаешь, там, что касается, если уж туда сразу перескакивать к решению проблемы, то решение кажется не очень убедительным, потому что, по сути, рациональное выдается просто за договоренность этих частей. То есть они просто столковались о чем-то.
Нет, там помнишь, еще другое было рациональное проявление, когда она говорит, когда они проговариваются. Ну мы же не зря полгода типа работали над собой. То есть она, ну там же у нее какая была задача? Все равно сменить паттерны поведения у Насти. То есть если где-то она реагировала там.
А, ну давай, мы просто перескакиваем, давай все-таки обсудим, в чем была проблема. Но проблема была, во-первых, противоречивости поведения. Например, я уже забыл, кто там заставил ее бросить работу, точнее не бросить работу, а спровоцировали увольнение. Импульсивным поведением, что она поломала макет здания.
Пришел заказчик, который Рапопорт
да.
И сказал, что ну, это все женские штучки, вы дали здание Медифалос, причем кривого, ну и вот это все типа унизило ее. И она взбеленила. А, и начальник не защитил ее. И она взбеленилась и просто устроила истерику.
Да, и потом, когда ее уволили и готовы были взять обратно, она опять взбрыкнула, послала его и осталась без работы. Вот и дальше там опять было противоречие, что часть ее натуры продолжала хотеть делать карьеру архитектора, а часть хотела бросить, и поэтому там была очень хорошая фраза. Она сказала так: мне нужен проект, который позволит мне заявить о себе как архитекторе, который бросил свое дело. Вот, и видно, что разные.
Так что она хочет бросить. Я так поняла, что ей пришлось лгать из-за мамы, потому что она же перед мамой выпендривалась еще. Но на самом деле она хотела.
Нет, там кто-то хотел в ней, а кто-то не хотел. По-моему, хозяюшка не хотела. Кстати, хозяюшка, мне кажется, вообще самая токсичная вообще была из всех персонажей. Потому что, если разобраться, то чаще всего она там была виновата в косяках. Ну, короче говоря, мы видим что? Что, во-первых, начинаются сбои чисто поведенческие. Как следствие, начинаются сбои настроения. То есть где-то к середине героиня впадает в депрессию. И, опять же, уже как следствие депрессии и поведенческих косяков начинаются реальные проблемы в жизни. Например, негде жить. Из дома ушла, с подругой поругалась и даже иногда на вокзале спит. Вот. То есть проблематика, в общем, достаточно серьезная. И самое, мне кажется, интересное, что очень все это узнаваемо. Я просто, когда слушал диалоги, я узнавал очень многие детали, которые есть действительно в общении людей. Когда человек, ну, ты тоже говорил, уж не будем сейчас называть имен, что есть такие люди, у которых Следующая фраза отрицает предыдущую. Или даже вторая половина фразы отрицает первую
просто
половину фразы.
Да. Спорта, дабл байнд.
Да. Вот. И ну, там социальный аспект все-таки, мне кажется, в сериале недостаточно хорошо показан. Там больше психологически показан. Но социальный аспект такой, что это передается. Вот человек же, когда начинает это делать, он же распространяет это вокруг себя.
Ну, так я все-таки и считаю, что это сериал, вот там в конце особенно видно, как повторение сценария. И, ну, то есть у меня была версия, что это сериал про то, как просыпается в человеке самосознание.
Ну, похоже, да, похоже.
Вот. Чисто гегелевская вообще концепция, мне кажется, там отражена. То есть человек, который в каком-то вакууме немножечко, и потом постепенно, чем больше он взаимодействует с людьми, удачно или неудачно, неудачно в этом смысле может быть даже лучше, потому что тебе сразу прилетает, и ты уже думаешь, а как это вообще решать? Ну, то есть вызов.
Ну, вот это, кстати, по-моему, не было показано. То есть не было видно, что ее самопознание было обусловлены ее неудачами. Причем у меня сложилось впечатление, что она никакие свои неудачи так и не признала.
Не, ну я так поняла, что наоборот. Для меня было ключевое все-таки последнее, когда она сидит напротив мамы.
Ну, и там ну вот такое ощущение, что она больше на примере мамы и бабушки что-то увидела, чем на своем собственном примере.
Не, ну, так я
единственная фраза, про которая там действительно была, вы заметили, что мы все трое в разводе. Вот да. Это типичная, так называемая, семейная расстановка.
Тому, что, ну, и она говорит потом про себя, думает, что, типа, я же стала как мама. Ну, типа, для
да.
нее это был, ну, странный образ. Вот. Но я даже не к этому, а к тому, что, ну, да, понятно, что ты самосознание, ну, не только что в своем примере просыпаешься, не только то, от того, что ты только свое видишь, но и увидеть чужие сценарии, это же тоже уже некоторая метапозиция. Поэтому она
я понимаю, со
стороны
да.
немножечко.
Да.
Ну и опять же,
ну, в принципе,
решает вопросики. Там тоже уже что-то такое отстраненное.
Ну, там с мужем она ничего особо не нарешала. Собственно, единственное, она его уговорила прийти на вечеринку.
Потом...
Ну, она просто его выгнала.
Точно сказала.
Да. Но, конечно, квинтэссенция всех проблем была в одной сцене. Я уж не знаю, как им это удалось, но они собрали в одной сцене и индивидуализм, и конкуренцию, и собственничество, и микромасштаб, и перфекционизм,
ребята,
и зацикленность вообще все.
Унитазом. Унитазом, да. Это, кстати, там еще один был такой, ну, опять же, из серии «Лобовой образ», но плюс-минус неплохо сделан. Когда пластинка заела с бабой Анфисой.
Очень хорошо,
мне
да.
Мне очень понравилось, как обыграли, что там есть у человека, ну, вот, опять же, сознание устроено иерархичное, что там есть подвал, и из этого подвала есть какая-то заезженная пластинка, там какая работа, работа и труд, все перетрут, да, по-моему?
А там по кругу повторяются вот эти...
Ну, про труд.
Да, что типа надо работать.
Ну, это тоже был очень хороший эпизод. И вот с унитазом, где идет борьба за какой-то идеальный, якобы идеальный унитаз.
Единственный, который там стоят
100
идентичных унитазов, но два человека хотят именно вот это. Ну, это жераровская концепция.
Короче, это шикарно.
Вот, и мы тут видим, значит, что героиня абсолютно зациклена, то есть у нее полностью отрубается что-либо, она знает только то, что она хочет именно этот унитаз, но, казалось бы, хочешь и хочешь, забрали, ну, ничего страшного, но нет, этот унитаз забрали, а я все равно должна им завладеть.
Ну, реально, вот то, как люди, типа, сейчас живут, и потом такие, а почему у нас не получаются отношения с другими людьми, неважно, романтические, дружеские. Да вот, посмотрите. Вы же носите с этим унитазом. Ну, вместо унитаза подставьте.
Все что угодно, да.
Квартирку, машинку.
Да, собственно говоря, даже человека. Потому что, по сути, муж ее, он в позиции того же унитаза, от которого вообще невозможно отказаться. Вот, и... Да, ну, кстати говоря, она же и за мужа с подругами, по сути.
Только я, знаешь, что я, кстати, не поругалась. Ну, может, я увидела это. Там вообще описано, ну, показана природа вот этого зацикливания. Пока просто это было на фоне, что, ну, вот, когда-то пластинку заела.
Ты имеешь в виду про унитаз или вообще?
Ну, про унитаз вообще. Вот, это, откуда берется вот, именно вот это вот. Зацикленность на чем-то. При том, что реально же люди видят объективно своими глазками 100 унитазов, ну, я условно, да, с этим примером, 100 унитазов, 100 мужиков, 100 баб и так далее.
Кстати, ты помнишь, обратил внимание или нет, в первой, по-моему, серии, что было у нее написано на телефоне, когда муж звонил? Там было написано «Мой Макс».
А, твоя любимая тема.
Да.
Кого-то просто «Мой».
А, такое тоже бывает, да?
Да.
Но это вообще уже ни в какие ворота. То есть даже непонятно кто.
Ну да. Не, ну «Мой» вообще-то в обычном мире понятно. «Бойфренд». Ну или моя.
Ну, даже не считается нужным говорить бойфренд или ну, имя. Да. То есть, по сути, субъектности ноль.
Ну, просто моя.
Даже не вещь, даже не человек, а просто мой. Это вообще кошмар какой-то.
Ладно, мы не будем сейчас это.
Полнейшая депривация.
Философию секса слушайте подкаст,
ну, вы можете слушать не только этот, а любой подкаст. Я часто вообще про это говорю.
Так вот.
Я даже умудрился, когда читал лекции по истории государства и права, про это говорить студентам, что это реликты крепостного права в России.
Молодец, Юрочка.
Ну, добром это не кончилось. Ковид начался после этого.
Ну, отменили же в итоге.
Кого? Ковид? Ковид тоже.
Все
отменили. А вот, то есть диагностика, конечно, очень хорошо проделана, что называется феноменология. То есть смотришь и реально узнаешь вот это. И какой-то ужас берет, когда понимаешь изнутри, там же показано нутро, что интересно, как бы наизнанку показана личность. Комнатка, где сидят эти 5 баб, и стоит кресло, трон. И кто сидит сейчас на троне, тот как бы принимает решение. А плюс еще есть подвал, где куча еще других персонажей.
Кстати, понял. А, ну все, я вспомнила. Там же типа в начале все-таки иерархии. Кстати, еще одна наша тема. Там же вот это с этим троном. Там в начале иерархия, а потом...
Кстати, я обратил внимание, что...
Такой элемент, который позволяет на сетевую, ну то есть в равенство. Они же в конце, ты обратил внимание?
Нет, не обратил.
Что в конце трон рухнул, ты понял?
Да.
Доброе утро!
А ты же знаешь, я смотрю-то как? Я же смотрю-то не
а
все.
А в чем? Там трон рухнул и появилось. Ну, ребят, простите, нам для Юры надо. Спойлер. Скамеечка. Лавочка. И они все сели.
И как же интересно, они будут теперь управляться.
Ну вот они сели, типа они, мы живем дружно.
Ой, ребят, что-то это плохой образ.
Ну,
какая
вот
нахер скамеечка? Раньше...
Скамеечка в интеллектуальных средах, не скамеечка.
Не, в интеллектуальных средах, может, это и скамеечка, но интеллектуальные среды, извините, это более простая организация, чем человеческая душа. Потому что человек гораздо сложнее устроен, чем интеллектуальные среды.
Я понимаю, но...
И если интеллектуальные среды еще могут как-то управляться более-менее... Ну, непонятен механизм принятия решений. Если они сидят на скамеечке, это что, снимает разногласия, что ли, между ними? Просто если раньше по умолчанию кто на троне, тот и главный, и худо-бедно вопросики решались, я думаю, теперь вопросики могут вообще не решаться никак. Будет вообще полное зависание. Потому что либо никто не захочет брать на себя ответственность, и тогда вообще решение
нет.
Ну хорошо, а если ее не будет? Например, одни за, другие против. Не, это мне не нравится. Мне такая идея про скамеечку.
Но я так поняла, это их именно месседж был, что, ребята, проблема именно вот в этой иерархии, типа, что они...
Да я понимаю, что проблема в иерархии, просто непонятна альтернатива. То есть, если они, например, будут голосованием решать вопросы, ну, во-первых, непонятно, как это в голове делать, голосовать.
И они, кстати, пытались голосовать, у них не получалось, помнишь?
Да. А если даже и голосовать? Одни будут все время выигрывать, другие будут проигрывать. Проигравшие затаят обиду, будут мстить или будут задавлены.
Но я так понимаю, второго сезона не будет.
Ну, не объявлено.
Надо мысливать.
Кстати, заметила там в конце тоже забавный момент, что один из персонажей, которые вылезли из подсознания, там оказалось их еще куча, там был следователь.
А, да, только я не помню, в каком моменте.
Ну, в самом конце, когда уже... Она говорит, что во мне еще много кто, там какой-то пацан дворовый.
Когда там
и они выходят, да, и там мужик в полицейской форме, и там тот следователь есть.
Да, я тоже еще обратил внимание.
Ну вот этот, мне кажется, самый вообще полезный персонаж. Может, он бы им помог там порядок навести. Ну, опять же, хорошо как описание ситуации, но как позитивное решение, конечно, то, что там показано, нельзя принять. Ну, в общем, им простительно, они же не ученые, не философы, а творческие люди. А творческие люди, видимо, верят вот в это какое-то равенство, в диалог, в сеть, в горизонтальные связи. Но я тоже понимаю это и одобряю, просто нужно отдавать себе отчет. Нет, я принимаю иерархию и сеть. Просто, понимаете, в отличие от иерархии, сеть – это не решение, это сама по себе проблема. То есть нужно вдобавок к сети еще придумывать способ устройства этой сети, как именно будет управляться. То есть если каждый элемент сам за себя начнет действовать, то будет еще больше проблем. Нужны переговоры какие-то, но опять же, как эти переговоры внутри себя осуществлять, не очень ясно. Вроде как переговоры у них и раньше, кстати, были. Да? Что принципиально изменилось?
Ну да, там есть какой-то элемент вот этого жук, что называется чудо, что каким-то чудесным образом они согласовались. Но они в этот раз согласовались, а завтра новый
да.
день. И снова здравствуйте.
Ну, если внутри тебя реально живет какая-то взрослая угрюмая тетка и маленькая девочка-припевочка, у них нету ценностного топоса, который позволил бы им, по сути, даже разговаривать. То есть там еще оптимистично показано само взаимодействие между ними. А можно себе представить, это все гораздо более печально. Когда там вечный срач.
Между собой, да.
Ну вот, поэтому множественность я – это, конечно, факт. Я думаю, у каждого я множественный. Это еще Эль Конин отмечал, что минимум двое в каждом человеке, минимум двое. Иначе бы не было внутреннего диалога, не было бы мышления. Но вопрос, как примирить между собой разные части себя – это сложно. И обычно, конечно, традиционно это решается через внешний авторитет. Например, вот в христианской традиции духовник.
Там же тоже проблема. Кстати, наша любимая проблема.
Ты что делаешь? Зачем ты дергаешь за микрофон меня?
Отцов там же.
Ну понятно,
и
куда же без нее.
Мужского начала.
Точнее, его отсутствие.
Там, по-моему, чуть ли не во второй серии или в первой в конце. Там, значит, мужской памятник, ну, типа античная статуя с фаллосом огромным, и просто его обрубают. Кастрация в самом начале.
А в последней серии, помнишь, тоже символичный момент? Когда появляется папа, которого просит прибить полочку,
да, и потом выясняется.
И она падает, и бабушка говорит, а она все время сразу падает, как он ее приколотит. Я просто не хотела его расстраивать.
Да. Тоже еще одна. Ну вот, и собственно, с авторитетами там точно проблемы. Кстати, блин, может, этот сериал про это тоже? Что она в конце? Она в конце как раз избавилась от последних авторитетов, потому что, я так поняла, фигуры мамы и бабушки, они были в страхе в этом.
Ну, какие-то остатки, да.
Она же, помнишь, еще пыталась выяснить у мамы, почему она так боится бабушку. Тоже какая-то...
Ну, мама и бабушка были под вопросиком уже. У нее все были под вопросиком. И папа, и муж, и начальник. Но, по сути, она всех уничтожила по ходу сериала.
Ну, что-то, честно говоря, не очень, да.
Ну, с точки зрения концовки, действительно, есть есть сомнения.
Просто есть такой момент, что каждая серия микро-хэппи-эндом заканчивается. Я думала, ну, и в конце подумала, ну, в принципе, можно сказать, что это хэппи-энд. Но сейчас что-то мы с тобой обсудили.
Нет, там есть...
Ты говоришь, что хватит.
Там есть очень важный момент, что в конце внутри нее появляется муж, который пролез снаружи.
И становится понятно, что никто там счастлив не будет.
Да, потому что муж там не даст им нормально функционировать. И муж, это, насколько я понимаю, первый случай, когда реальный человек был допущен вовнутрь. Ну, а дальше смотри сериал «Вне себя» с своими вытекающими последствиями.
Мне кажется, в такой последовательности. Настя, соберись, а потом «Вне себя».
Да, то есть Тычкин из сериала «Вне себя» – это та же Аксенова.
А, мужская версия.
А, слушай, ну нет. Чего? Нет, у него более благополучная ситуация. У него же внутри пусто. У него же никто там не жил изначально.
Ну да.
Вот это удобно. Тогда, если внутри никто не живет,
так
можно
запустить.
Ну, а представь себе, что и свои, еще и подселенные. То есть и коренные обитатели, и мигранты незаконные. Ну вот представь, а мы все время с тобой задвигаем что-то про социальность, про то, как с людьми общаться. Как с ними общаться, когда у тебя внутри такое творится?
Так нам и говорят, а
ну да.
Нам общаться с другими, я сам с собой.
Сам с собой договориться не могу.
Не, ну мне самим собой интересно.
Ну кому интересно, а кто говорит, ой, вы знаете, мне тут разобраться еще в себе.
Ну да. Мне сейчас особенно нравится, когда спрашиваешь, спрашивают часто в интервью, почему нет отношений, говорю, ой, я сам с собой сейчас разбираюсь, мне надо вот еще себя взрастить, там, ля-ля-ля, это как Настя, соберись.
Согласна. Нет, слушай, ну, реально, это же можно до бесконечности делать. Потому что если их же даже пять элементов, это бесконечные разборки. А если еще шестой какой-нибудь добавился?
Кстати, я реально поняла, как люди общаются, у которых нет контента.
Маленькие лайфхаки под конец подкаста.
Короче,
ребята, если у вас нет контента, вы хотите общаться, записывайте.
Еду в маршрутке. Не, я просто механизм поняла. Едем в маршрутку. В маршрутке, кстати, слышу часто разговоры. Женщина спрашивает, а ты сказал ему, что ты не пил в это время? Я такая, прислушалась, думаю, что-то интересное. Ну, тот, видимо, отвечает, да, типа, все нормально. И я реконструирую диалог, скорее всего, он говорит, ну, мне дали справку. А какую тебе дали справку? Он объясняет, какую справку. А потом такая, а какой она формы, эта справка?
Да это же сократический диалог.
Опять? И я и потом она говорит, ну все правильно, правильную тебе справку дали. И я понимаю, что если, ну реально, можно вот на вот эти вот микро темы говорить бесконечно, просто уточняешь детали.
Но ты же надо мной подсмеиваешься, что я иногда нахожу себе собеседника, с которым можно долго обсуждать там долму, виноградные листья вымачивать или не вымачивать.
Сейчас я тебя больше понимаю, потому что когда я начала смотреть кондитера-блогера, где она смотрит...
Ну, я про общий принцип говорю.
Я реально понимаю, что можно же про пирожные. Ребята, у нас еще не было подкаста про пирожные, а я сейчас уже...
Давай, готовься. Готовь повестку. Я готов поддерживать беседу.
Мы ходим в кафе, вот ты сейчас перед тобой салат, и мне кажется, ты просто ты берешь вот это вот, что это?
Баклажанчики, да.
Вот, ты говоришь, и как они там? Ну, только там пирожные, ну это, и вот, допустим, я беру там креветку.
Ну так Лера съела креветку из салата. А их у меня было всего две, а теперь одна.
Не, у них было 4, Юрочка.
Да?
Съела все, почти, пока записывали.
Я вообще даже не заметил.
И ты говоришь, ну просто песня, сказка, а потом говоришь, ну вот только что-то вот сыровато, я бы еще добавила соуса кисло-сладкого, и все. И я сижу, смотрю это просто, думаю, ну это вечно можно.
Или вы вчера бы обсуждали беременна в 16.
Неожиданно.
Ну, вчера же была лекция Саши про реалити-шоу, и что нам было еще обсуждать?
Фраза не «кстати, Битлз», а как там?
А теперь, по-моему.
И помнишь еще что-то? Однако...
Не, там собственно было. Собственно что-то...
Это Дима как-то.
Да. Собственно вела спорт.
Собственно беременна в 16.
Да, там тоже были прикольные моменты. Но не будем переходить уже на тему беременности в 16. Хотя это интересно, я кое-что понял об этом.
Что-то понял.
Короче, ну тогда небольшое это по скрипту. Нет, не будем, потому что я не смотрел. Я пришел на лекцию и пытался все понять, в чем прикол этой темы. Потому что, ну, короче, там Саша говорила, что в самих шоу, мол, конфликта нету.
Не,
беременна в 16 нету, говорят. Там благостно все.
Обычно бывает кто-то против.
Ну, вроде нет. Вроде там все им помогают, все за них. Вот. Но дискурс такой, как будто проблемы есть. Я все пытался выяснить.
А, да, она что говорила, что беременна в 16, это типа не норма. Поэтому...
Нет, там какая-то другая в этот раз была идея. Вот. И говорят, ну... беременность, это же вот там такие-то физиологические трудности, такие-то и такие-то негативные ощущения, такие-то и такие-то страдания. Я говорю, хорошо, но это же в любом возрасте. И тут выходит женщина 40+ и говорит, да, я согласна. А беременность, она беременность в любом возрасте. Вот. Хорошо, говорят, ну... одиночество, нету близких, там нет ресурсов. Я говорю, так это в 16 лет и без беременности есть. В чем же проблема именно беременности в 16? И тут до меня доперло, что когда ты берешь просто два рандомных плохих состояния и их объединяешь, у тебя получается новое качество. И я придумал 3 новых телешоу. Вот ими, наверное, закончим подкаст. Значит, я выписал разные плохие состояния в блокнотик и скомбинировал.
А то, что беременность – это плохое состояние,
ну, конечно,
тоже было утверждено?
Но нет, это не было утверждено, это мы выявили, что ну, у нее есть очень много плохих моментов, что очень трудно, тяжело, больно, там, изменения в организме. Ну и в 16-летии тоже есть плюсы и минусы, но нужно делать акцент на минусы. Ну, короче, шоу типа «Сытый и богатый» не будет иметь успеха. Вот, я придумал 3 новых телешоу. Первое называется «Слепые в Антарктиде». Второе шоу называется «Одинокий лжец». И третье шоу называется «Фальшивая скука».
Мне кажется, эти шоу уже есть.
Ну, нет, их нету, но они... Не,
они просто есть, но они по-другому называются. Ну, типа «Орел и Решка» — это «Слепые в Антарктиде». Что там у тебя?
Очень хороший. Одинокий лжец.
Мне кажется, ты это как стать миллионером. Передача Тупорылая с Дебровым и кто-то ее еще.
Мне понравилась фраза. Они уже есть, только они по-другому называют. Возможно, наш роман уже тоже кем-то написан, только другой текст у него.
Да. Ну, ребята, все, пора заканчивать.
Пора и честь знать.